Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая парфюма.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Друзья, всем привет! В эфире программа «Говорящее кино». Микрофон Василий Дрожжин, Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов. Ребята, привет!
Привет! Привет!
Ну что ж, сегодня у нас очередной выпуск. Мы рады всех приветствовать. Если вы слушаете нас в день выпуска программы 31 января, то сегодня фильм как раз подобран фактически в календарную тематику, потому что 2 февраля уже совсем скоро, а именно эта дата в той картине, о которой мы сегодня будем говорить, фигурирует достаточно часто.
Сколько и сейчас барабанная дробь, и кто-то из радиослушателей наверняка пришлет название фильма.
Ну вот, кстати, да, друзья, интересно, догадались ли вы на данный момент, что за фильм имеется в виду и о чем сегодня пойдет речь. Если же нет, то мы спешим вам сообщить, что сегодня мы говорим про комедию, мелодраму 1993 года, которая носит название «День сурка». Известнейшая классическая работа Гарольда Рамиса, Дэнни Рубина, сценариста, которая, в общем-то, как мне кажется, не была оценена по заслугам вот в тот момент, когда только выходила, потому что ни одной премии «Оскар» она не снискала, но позже вошла в классику, наверное, да, не только американского, но и мирового кинематографа. И почему же она настолько полюбилась зрителю, в чем ее смысл, об этом мы сегодня постараемся немножко поговорить. Ну, поскольку я ее выбрал, я расскажу, с чем этот выбор был связан. Посмотрел я фильм впервые относительно недавно. Вот она как-то все обходила меня стороной, эта история, хоть она и интересная и достаточно известная. Но вот поскольку коснулась она меня относительно недавно, я решил, что это прекрасный повод поговорить о событиях этого фильма, которые разворачиваются вокруг метеоролога Фила Коннорса, работающего на телевидении, и который отправляется вместе со съемочной группой освещать события Дня сурка, так называемого, классического для маленького пенсильванского городка, который носит название Панксадони, события. Каждый год 2 февраля сурок по прозвищу Фил, да, тезка главного героя, вылезает из своей норки и пытается понять, видит ли он свой хвост. Если же видит, то, соответственно, вот сейчас, друзья, поправьте, правильно ли я помню зависимость. Если он видит хвост, то зима продлится еще 6 недель. Если не видит, то скоро наступает весна. Или наоборот.
Ну, вроде, честно говоря, да. Такие детали не запоминались.
Нет, он тень смотрел свою что-то, тень. Да, если тень он видит свою тень, значит, зима еще будет там долго.
Да, ну и, собственно, вот такая забавная традиция освещалась той компанией, где Фил Коннорс работает, и он отправляется туда, на этот день сурка, причем отправляется уже в четвертый раз, для него это рутина, вот. Ну и, собственно, что же происходило дальше, об этом мы сегодня поговорим, почему этот день затянулся и для Фила, ну и для всех зрителей этой картины.
Надеюсь, вам понравится праздник. Говорят, будет буря.
У вас бывает дежавю, миссис Ланкастер?
Не знаю, посмотрю на кухне.
Не, не надо, спасибо.
Вы сегодня уезжаете, мистер Коннорс?
Вероятность уехать сегодня 80%. 75-80.
Ребят, ваши впечатления от Дня сурка в целом недавно освежали, насколько я понимаю. Как вам в целом эта работа?
Ну, я, наверное, тоже посмотрела в первый раз, вот целиком прям, этот фильм. Вот, и этот фильм, он, скажем так, первооткрыватель из вот этой вот тематики закольцовывания времени, то есть временной петли. И после этого фильма уже пошли там «Эффект бабочки», там что там еще подсказывай, подсказывай скорей.
«Зависнуть», «Палм Спрингс».
Да нет, ну этот никто не знает.
День курка.
День курка, да. Если кто-то не смотрел, посмотрите. Короче, очень много фильмов пошли после Дня сурка именно с такой же тематикой.
И... стало имя нарицательное, такой
да,
жанр.
Да, да, да. То есть название фильма стало действительно таким вот объяснением рутинности жизни, каждодневной рутины. Вот, и, ну, в общем и целом, фильм мне понравился, неплохо, правда, староват, конечно.
Фильм, конечно, классный, но мы как-то обошли стороной, что в главной роли-то у нас снимается кто? Старик Билл Мюррей. И, кстати говоря, по фильму он тоже, на мой вкус, немножко...
Не молод.
Не молод, да, то есть, мне кажется... На вид ему там ближе к 50, вот, наверное, могли бы его чутко омолодить. Но как актер он отлично справился, на мой взгляд, и нотки юмора привнес, очень даже достойно отыграл.
Я считаю, сюжет просто отличный. Он вылезет, осмотрится, сморщит свой маленький носик, а потом увидит или не увидит тень. Это мило, всем понравится.
Ты и правда новичок, да? Знаешь, кровяная колбаса тоже кому-то нравится. Люди идиоты.
Вот это настрой.
Посмотри-ка в зеркало и пойми, как ты выглядишь, когда изображаешь сурка, ладно?
Ну, кстати, и Энди Макдауэлл, это, наверное, одна из ее самых заметных ролей в кино, потому что актрису мы знаем по другим работам, и она оставила серьезный вклад в кинематографе. Но вот, по сути, и для Мюррея, и для Макдауэлл «День сурка» — это, наверное, одна из самых знаковых работ. Да, 80-е годы, конечно, Мюррея еще помнят любители «Охотников за привидениями». Вот, чье-то детство пришлось как раз на этот период. Но вот «День сурка», наверное, все-таки самая классика-классика. А по поводу возраста, ну ведь по сюжету ему и должно быть где-то лет под 40. И, по-моему, его биологический возраст тоже был не к 50, а ближе к 40. То ли он так устал, может быть, снимаясь в «Дне сурка», что для него съемочный процесс тоже превратился в нечто подобное, в какую-то временную петлю, или его плохо гримировали, я не знаю даже. Но, кстати, Оль, по поводу всех последующих фильмов, связанных с временной петлей, путешествиях во времени, мне кажется, какие-то отсылки были и раньше, да, что-то похожее можно было встретить и в «Назад в будущее».
Да,
вот
да, «Назад в будущее», точно.
Да, ну, там не совсем в этом была идея, но события явно менялись в зависимости от того, что герои делали в этом прошлом. Да, они пытались специально вернуться назад для того, чтобы какие-то события поменять в нужную для себя сторону. Ну, хорошо, давайте вернемся к обсуждаемой картине. Дим, для тебя «День сурка», вот его главный посыл, он в чем заключается? Как тебе кажется, сюжетная линия, она вокруг чего вращается большей частью?
Ну, на мой взгляд, сюжетная линия вращается над парадоксом того, что можно застрять в одном дне. И, скажем так, поначалу это кажется, наверное, чем-то таким положительным, потому что ты действительно можешь почувствовать себя богом, изучить всех окружающих людей, прочитать все книги, посмотреть все фильмы. Как герой Фил Коннорс можешь научиться играть на пианино с нуля, можешь, не знаю, завоевать расположение всех окружающих женщин, ну или почти всех. Вот. Но впоследствии ты начинаешь грустить, скучать. Ну то есть каждый зритель должен ответить себе на вопрос, как бы он жил, если бы ему удостоилась такая возможность прожить один день тысячу раз.
Это Газ. Ненавидит здесь жить, хочет обратно в армию.
Я мог бы выйти на пенсию через 20 лет.
Извините нас, это какой-то фокус.
А может, настоящий бог любит фокусы? Может, он не всемогущ, а так долго жил, что все знает?
Ну ладно. Это кто?
Это Том. Работал в шахте, пока она не закрылась.
А она?
Элис. Переехала ребенком из Ирландии, жила в городе Эри.
Он прав.
Тут, Дим, ты немножечко отошел в сторону. Тут как бы идея сама заключается в том, что... герой главный, он пытается сделать свой день идеальным. То есть, ну, он должен быть идеальным этот день, чтобы вот что-то как-то на уровень дальше он сдвинулся.
Почему идеальным? Он просто в определенный момент понимает, что из этого дня ему не выбраться, и он начинает, по-русски говоря, баловаться.
Но он к этому приходит, да, впоследствии, что нужно что-то сделать, чтобы вот...
Нет, ну вначале же он чувствует себя безнаказанным, вначале он, скажем так, занимается вниманием дам, совершает самоубийство, ворует деньги в банке и так далее. То есть он прощупывает почву того, что он абсолютно безнаказанный человек, и от этого веселится. А депрессия приходит где-то на 2000 дней, я так подозреваю.
Ну, вообще, это классическая модель принятия каких-то сложных событий, отрицание, злость, торг, депрессия и принятие, да, и здесь у главного героя как раз вот эти стадии очень четко прослеживаются. По сюжету он проводит свой первый день в Пунксатоне, отыгрывает собственную роль, да, выходит в прямой эфир с вот этого холма, описывает, что же делает Фил, да, и какие события в погодном смысле ждут жителей. Потом выясняется, что погода неблагосклонна к самому Филу, и покинуть этот городок у него 2 февраля не получается. Ну, а потом, когда наступает пробуждение, Фил понимает, что что-то не так, что все события повторяются. И вот много есть интересных таких моментов, точек, которые нам указывают, что день Фила начинается с одних и тех же моментов. Я думаю, об этом мы еще поговорим. А по поводу стадий, ведь действительно... Если вспомнить, как проходит его второй день, это вызывает у него недоумение. Да, разговор с человеком на лестнице, с тем, кто его знает, вот этот парень, страховой агент, который предлагает ему какие-то страховки. Да, и здесь у Фила вызывает это все скорее удивление. Он не понимает, что происходит, почему так, то ли над ним кто-то хочет подшутить. А дальше у него уже начинается как раз понимание того, что он застрял и что все можно, все дозволено. Он пытается экспериментировать, да, он понимает, что можно есть все, что угодно, сколько угодно, и на утро никаких последствий не будет. Можно себя вести плохо, можно делать какие-то запретные вещи, и полиция, опять же, на следующее утро к тебе не придет. То, что уже Дима упоминал, можно пытаться экспериментировать с какими-то отношениями с девушками и выясняя их биографию, да, какие-то подробности их жизни, потом это же самое использовать в свою пользу. Но дальше у него возникает какой-то ступор, потому что он пытается эту же схему опробовать на своем продюсере, Ритти Хансен, да, постепенно понимает, что что-то у него не получается, и тратит на это огромное количество попыток, да, потому что каждый раз он продвигается все дальше, 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 но в какой-то момент Рита все равно дает ему отпор, показывая, что не проходит у него эта история, и здесь у него как будто бы начинается следующая стадия, стадия депрессии. Он в какой-то момент опускает руки, он пытается... Очень интересный момент, когда он приходит к врачу, да, они говорят, и врач в определенный момент говорит, хорошо, давайте зайдете завтра, и мы с вами продолжим эту беседу. Он понимает, что вот ни с медицинской, ни с психиатрической стороны поддержки у него нет. Он проходит стадию попыток суицида нескольких. И дальше он уже пытается перестроиться, пытается каким-то образом привлечь внимание той же Риты, показывая, что он чуть ли не бог, что он знает про всех жителей городка, всю их биографию. И очень интересно, сколько у него на самом деле ушло бы на это времени, если бы он собирал данные про всех, про каждого, и у него всего лишь был такой один оперативный день на то, чтобы это сделать. Ну и по сути, вот эта финальная стадия принятия, ее можно трактовать по-разному. Он действительно, с одной стороны, пытается совершать добрые дела, такой, в общем-то, бескорыстный, честный, эмпатичный, максимально. Ну и, собственно, это его выводит из этой временной петли, причем не очень понятно, как же он в нее в итоге попал. Но давайте вернемся, наверное, к таким моментам, которые очень характерны и создают в в том числе и комедийный оттенок, что характеризует его вот эту зацикленность, да? Какие моменты, может быть, с визуальной точки зрения нарисованные, услышанные, создают понимание того, что он где-то в кольце, и ему очень сложно вырваться из этого, как той же белки из колеса.
Ну, начнем с того, что он слышит одну и ту же песню. Каждое утро, просыпаясь, он видит этот черный будильник, показывающий 6 утра.
Туристы, проснитесь и пойте. Не забудьте ботинки. Сегодня будет очень холодно.
Здесь всегда холодно. Разве это Майами-Бич? Не думаю.
Едва ли.
Он выглядывает в окно и видит, как люди идут и проезжает одна и та же машина. То есть погода одна и та же, машина одна и та же. И вот этот вот момент показывает, что ну, ничего не меняется, ничего не будет меняться. И он вот там вот завис, скажем так. И, кстати, вот я читала, интересный момент был, что изначально задумывалось начало фильма с того, что буквально не открывая глаза, Фил начинает петь эту песню по радио, которая идет, и делает вот эти вот вещи, то есть ну, как бы начинается с того, что он уже в петле, и зритель уже должен догадаться, как вообще это все произошло. Вот, это тоже интересный момент. Что скажешь, Дим?
Ну, я хочу сказать, что у меня, например, если попытаться подставить себя на место Фила, меня бы больше всего огорчало, что в этом дне, в котором ты зациклился, нет горячей воды, потому что там показывают, что он в конце дня пытается, скажем так, скрасить свой день горячим душем, а вода холодная. Это бы было просто... очень-очень плохо и обидно. Вот. Погода там тоже не очень, поэтому это тоже вызывает, скажем так, депрессию. А по поводу того, что маркеров зацикленности времени, также, наверное, телешоу можно упомянуть. Там есть один момент, где он сидит на диване в общей гостиной в хостеле и вместе со стариками смотрит шоу, ну, аналог нашей своей игры. И отгадывает все вопросы. Вот.
Да, ну, таких моментов много. Он в какой-то период тоже пытается считать, сколько секунд пройдет до того или иного события. Очень забавный разговор с девушкой, которая ему предлагает чашки кофе, да, и он опережает ее все вопросы, вызывая у нее удивление. Ну вот, кстати, интересно, что описывали процесс съемок, и для тех актеров, которые были задействованы вот в этих второстепенных ролях, для них задача была гораздо сложнее, чем для тех же главных героев, да, Мюррея и Макдауэлл, потому что они-то должны были, по сути, отыгрывать одни и те же типажи и максимально повторять всю гамму эмоций, которых у них должна была быть в этом повторяющемся однотипном дне. И здесь, мне кажется, они молодцы. Да, вот, например, как раз тот самый страховой агент, который встречал Мюррея несколько раз, и с этого... в общем-то, тоже начинался его день. Кстати, по поводу горячей воды, мне кажется, для этого героя это не должна была быть серьезная проблема, потому что какое-то количество денег у него было, и во время этого дня он мог позволить себе заглянуть в какое-то место.
Порыв ветра. Лай пса. Грузовик. Выходит Герман, идет в банк. Выходит Феликс с не очень умным выражением на лице.
Ну вот мне интересно, почему фильм не был достаточно оценен в свое время, в год выхода. Почему у него, кроме премии за лучший сценарий, нет каких-то серьезных наград. Да, и, кстати, вот когда сценарист Дэнни Рубин... написал свой первый вариант рукописи, видоизмененный на тот момент в сравнении с тем, что мы увидели на экране. Ему сказали, что да, это классная идея, задумка очень интересная и стоящая, но вряд ли ее получится продать на телевидении. С моей точки зрения, да, сюжет интересен сам по себе, но вот чего же не хватает этому фильму, то ли драматургии, то ли экшена какого-то, что его не заметили. Ну, пусть, конечно, в этот год выходили и другие фильмы, и, по-моему, кстати, Том Хэнкс, который мог сыграть вот этого Фила Коннорса вместо Билла Мюррея, где-то рядом как раз выходил «Форрест Гамп», то ли 93-й, то ли 94-й год. Ну вот, ребят, ваша точка зрения, почему фильм был вот заслуженно или незаслуженно обойден Академией кинокритиков?
Ну, почему он был обойден? На мой взгляд, потому что все-таки это комедия, а я не так много комедий знаю, которые получали «Оскара». Это первый момент. Второй момент, мне как зрителю все-таки не хватило какого-то объяснения, почему он выбрался из петли в конце. То есть мне хотелось бы, чтобы была дана какая-то подсказка, чтобы герой сам понимал, к чему стремиться и так далее. Потому что, в принципе, этот фильм можно было бы растянуть на сериал, и он бы мог сколь угодно долго совершать разные действия. И совершенно не ясно, что бы из действий привело к выходу из петли. Вот. А по поводу Тома Хэнкса, вот насколько Лёля читала, он отказался, потому что снимался в «Не спящих в Сиэтле». Mm-hmm. Вот. Честно говоря, Том Хэнкс мне в этой роли не ассоциируется, потому что он, опять же, актер, который в комедиях, я его не помню, в комедийных фильмах, и мне кажется, он бы только сделал этот фильм более грустным. А этот фильм все-таки такой позитивный, легкий, улыбнуться, посмеяться. Вот такая его характеристика.
Ну да, все-таки на «Оскар» не берут комедии. Если бы действительно превратили режиссера-сценариста это в трагикомедию, даже какую-то прям, то возможно, да. Но все равно фильм получил своего заслуженного зрителя, свои похвалы, и мы его знаем, и все его знают. Поэтому мне кажется, что все-таки, несмотря на то, что он не получил каких-то высоких наград, он все равно заслуженно вышел на экраны.
Плюс дело в том, что он не стареет с течением времени. То есть его можно пересматривать и через 20 лет будет, и все равно так же ты будешь улыбаться, смеяться происходящему.
Согласен, и мне кажется, что здесь, ну, его комедийность – это не главное, наверное, все-таки из жанровых составляющих, потому что, ну, в основе все-таки есть претензии на драматическую зарисовку, и, по сути, это же все-таки, ну, какая-то фантастическая история, ну, больше, наверное, на мистической выглядит, потому что она не объясняется действительно, что привело его в эту временную петлю, что же его оттуда обратно вернуло в ход событий, но, тем не менее, да, какая-то мистика здесь тоже есть. И изначально, Оль, ты говорила, упоминала, что должен был быть сюжет, где уже с первых кадров Фил попадает в эту петлю, и зритель должен догадаться, что он в каком-то закольцованном сюжете. Но сценарий несколько раз переписывался, и даже вот Билл Мюррей, он пытался во время съемок разбираться в типаже своего героя. Они спорили с режиссером и, видимо, даже где-то здесь немного поссорились. В какой-то момент уже Гарольд Рамис не мог с ним общаться и перепоручил всю эту коммуникацию на Дэнни Рубина, сценаристка, и возобновили они свое общение уже много лет спустя. А, ну, тем не менее, да, мы не очень понимаем, сколько же времени провел Фил вот в этом временном кольце, и когда Дэнни Рубин давал свои интервью по поводу фильма, изначально он говорил, что должен был быть Фил 10 тысяч лет в этом заточении, но потом вот этот сюжет был уложен где-то в 10-летний период. И я посмотрел сегодня несколько источников, везде приводится разное количество дней, которое было отображено в фильме. Где-то 34, как раз в интервью Рубина, где-то 38, где-то 42.
42 я читала.
В Википедии написано в нашей русскоязычной 42, в интервью Рубина 34, но ему как-то хочется верить больше, чем в Википедии в этом отношении. Ну, в общем, больше 30 итераций, да, было указано. И убраны были из фильма уже в финальной версии отсылки к тому, сколько времени Фил там находится, потому что была история, связанная с тем, что закончились книги в библиотеке, которые читал Коннорс, и вот где-то в финале, когда он, видимо, проживает свой последний день, он берет последнюю книгу, и это символизирует, что действительно очень-очень долгий период он там пребывает.
Всю жизнь одно и то же. Уберись в комнате, не сутулься, поднимай ноги, веди себя как мужчина, не груби сестре. Никогда не мешай пиво с вином. Ах да, не езди по железной дороге.
Фил, с этим бы я спорить не стал.
Но вообще, по сути, весь сюжет можно очень к простым каким-то формулировкам свести. Изначально Коннорс выглядит таким циником, эгоистом, его называют примадонной. А в конце вот он такой эмпатичный добродел, да, такой вот спешащий всем помочь. Ну и, по сути, такая трансформация, она как раз и сопровождает вот эти все его приключения, метания и переход из одной стадии в другую. Ну и еще, наверное, такую сентенцию простую можно вывести, посмотрев этот фильм, что не получится изменить события вокруг тебя, нужно измениться самому, и тогда мир вокруг тебя тоже поменяется. Ну, в том числе на примере как раз вот этой временной петли, которую мы здесь наблюдаем. Какие у вас мысли по поводу этого возникают? Да, что же происходило с главным героем? В чем заключилась его трансформация? И какие выводы из этого можно сделать?
Ну вот мы забыли о том, что все-таки романтические отношения имели место, и направленные его, наверное, Фила были старания на то, чтобы приблизиться, получить расположение Риты. Но как мы несколько раз видели, как она давала ему пощечины в конце, и ничего у него не получалось. Ну и, собственно, он это, наверное, своей целью поставил, в том числе и изменился для этого в лучшую сторону, чтобы покорить ее, показать, что он достоин ее. И, ну, в общем-то, такое метафорическое сказочное сравнение, что вот она как бы его расколдовала, можно сказать. Ну, я так считаю, что вот она его символически выкупила там на этом конкурсе холостяков и вот сняла с него эти злые чары. Но, кстати, тоже одно из концовок, которое задумывал сценарист, это то, что действительно она вместе с Филом попала в эту петлю. И это тоже, ну, какой-то, наверное, задел был бы на вторую часть, но в общем, тоже интересное развитие событий. Вот ты как думаешь, Дим?
Ну, я думаю, что, скажем так, потенциал этой истории, он безграничен. Можно было сделать сериал покруче Санта-Барбары, подключить туда несколько героев и так далее. Вот. А на мой вкус мораль этого фильма такова. Если ты перестанешь быть высокомерным упырем, то твоя жизнь наладится, люди к тебе потянутся, и девушка тебя полюбит, и в жизни все станет хорошо. Вообще этот фильм, на мой вкус, это такая ностальгия по 90-м, где еще нет мобильных телефонов и интернета, где все кучерявы, ну, по крайней мере, через одного. Вот. И, кстати говоря, такая вот небольшая наблюдашка. Вот 2 февраля, Пенсильвания, это, скажем, прямо не юг США. и там все, абсолютно все, ходят без шапок. То есть там холодно, морозно, снег, они все ходят без шапок. Они что там, какие-то биороботы, что ли, я не
они
знаю.
Они просто моржуют. Вот.
Моржуют всем городом.
Да.
Может быть, у Фила просто отмороз головного мозга произошел, и ему снится это все.
Ну вот интересно, кстати, по поводу каких-то зарисовок, да, Дима говорит, что какой-то привет из 90-х, на прическах это сильно сказывается, а еще какие-то, может быть, ключевые моменты, которые остаются в памяти именно с точки зрения картинки, да, вот такие как, например, попадание многократное в лужу, главного героя. Кстати, ведь фильм снимался не в Панксатоне, да, который реально существует, маленький городок, а в Вудстоке, недалеко от Чикаго, штат Иллинойс. И там вот лужа была потом сделана достопримечательностью. Было написано, что сюда наступала нога Билла Мюррея. Вот. Ну и кафе, где происходили события фильма, оно тоже осталось. Его специально построили, насколько я понимаю, для съемок, а потом, ну, какая-то франшиза туда переехала, и до сих пор это кафе существует, но, насколько я понимаю, уже с фильмом напрямую не ассоциируется.
Ну, я хочу сказать, действительно, вот глаз визуально цепляется за кафе. То есть, когда Билл Мюррей, ну, Фил Коннорс, в определенный момент своего, скажем так, пребывания в этой петле набирает просто полный стол этих вкусностей, то какой-то вот такой колорит американский, прям просматривается, какие-то пончики, какие-то, не знаю, пироги с кремом, что-то в этом такое есть. У нас такого не увидишь даже при желании. Вот.
Ну да, пончики мы не едим.
Не, у нас есть пончики, но там как-то прям люди много кушают, мне показалось.
Это американцы.
Ну вот. Ну а так, чего, хороший фильм. «Привет из 90-х». Если бы делали какой-нибудь топ по фильмам 90-х, мне кажется, однозначно этот фильм должен был бы туда попасть. Классика на все времена.
Ну, в 90-е было очень много хороших фильмов. Вот, и, кстати, с Томом Хэнксом в том числе, которого мы сегодня много вспоминали. Ну вот, еще такая аллегория возникает, когда смотришь «День сурка», как будто бы это какая-то компьютерная игра, и герой застрял на одном уровне, ему нужно что-то сделать, чтобы пройти эту миссию. И такое ощущение, что главный босс — это как раз Рита, с которой он не может договориться, и которую он как-то должен победить, и он не очень понимает, что для этого нужно сделать, пробует все возможные варианты. Ну и, наверное, для геймеров это тоже где-то отзывается. Хотя, ну, согласен с тем, что можно придумывать какое-то неограниченное количество объяснений, и в этом тоже прелесть подобных сюжетов.
Весь этот день был одним большим обманом.
Совсем нет.
И мягкое мороженое? Гадость.
Без шоколада и мороженого.
Что ты делаешь? Ты составляешь какой-то список?
Нет.
Ты звонил моим друзьям и спрашивал, что я люблю,
нет,
а чего не люблю?
Нет.
Это означает любовь для
нет,
тебя?
Нет, я не вру. Я люблю тебя.
Не говори так! Ты сумасшедший! Я не полюблю такого, как ты, Фил, потому что ты любишь только себя.
Забавно, что ну, какие-то моменты интересные тоже сопровождают историю съемок этой картины. Сурки, как известно, животные такие очень своенравные, и когда их держат на руках, они, как правило, могут человека укусить. Ну и Мюррея, по его словам, сурок во время съемок все-таки тоже кусал. Там есть момент, когда он его похищает и видит в сурке источник всех своих злоключений, пытается с ним расправиться и заодно с собой. Вот, вероятно, как раз во время съемок этой сцены Фил, тезка главного героя, решил немножко отомстить Биллу Мюррею и немного его покусал. И вот что касается того, что все ходят без шапок, на самом-то деле снималось все это в Вудстоке в марте. Ну да, Иллинойс – это, конечно, не юг США, но и не самый север. Поэтому погода, наверное, была около нулевой, потому что вынуждены были прибегать к различным вариантам имитации снега. Что, в общем-то, наверное, и объясняет то, что герои не утеплялись, потому что этого не требовалось. Но, наверное, какое-то действительно несоответствие здесь есть. Если снега много, а, в общем-то, одежды на героях при этом не так уж и достаточно. Но вот еще один момент, который подчеркивает, что Фил Коннорс тоже не всесилен, он не спасает вот этого пожилого человека, которого в какой-то момент подвозит, довозит до клиники, но здесь такая тоже отсылка к тому, что ну, какие-то события все равно имеют предопределение, и здесь уже с ним ничего не сделаешь.
Так мило. Не знаю, что сказать.
Я знаю. Неважно, что случится завтра, и в любой другой день, я счастлив с тобой, потому что люблю.
Я тоже счастлива.
В целом соглашусь, фильм достаточно спокойный, милый, приятный, очень подходит для семейного просмотра. Ну и, в общем-то, я его со своей стороны готов порекомендовать. Если вы хотите что-то добавить, друзья, то сделайте это.
Ну что ж, мне тоже фильм понравился, достаточно неплохой, но для меня все-таки это вот, ну, немножко старовато уже. Вот, поэтому тоже рекомендую посмотреть фильмы на ту же тематику. Это «День курка». Он вышел где-то, ну, в 2020, может быть, году. И еще классный фильм с Томом Крузом, называется «Грань будущего». Там он тоже перезапускает свой день. Вот, посмотрите. Вот это и обязательно «День сурка». Но это классика просто, ребят. Просто классика.
Я бы все-таки добавил еще «Зависнуть в Palm Springs», потому что вот то, что Лёля сказала, это больше боевики. А все-таки хотелось бы в русле комедии, если кому-то нравится, то «Зависнуть в Palm Springs» — комедия, ну, конечно, проходная, но на разок, наверное, тоже зайдет. Вот фильм «День сурка» — отличный фильм для семейного просмотра, особенно если вы человек не молодой. Не, ну для молодых тоже пойдет. Просто, наверное, 90-е уже не для всех по душе будут.
В такой момент ты себя ощущаешь очень старым человеком, когда ты смотришь.
Нет, мы-то как раз все молодые.
Да, ну, действительно, хочется пожелать, раз все советуют что-то посмотреть или пересмотреть, то я более старый еще картины назову, упоминаемые сегодня трилогия «Назад в будущее», да, где тоже тематика, по крайней мере, изменения времени присутствует, и сюжет тоже достаточно легкий, игровой, и, в общем-то, если вам зайдет первая часть, то, скорее всего, вы все три посмотрите, возможно, в рамках одного дня. Ну, а мы со своей стороны рекомендуем вам посмотреть, конечно же, классическую историю «День сурка» 93-го года, и, может быть, сделать это даже всей семьей. Спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся совсем скоро. Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов, Василий Дрожин были сегодня с вами. Пока-пока.
Всем пока. Пока.
Мы с вами знаем, зима – всего лишь этап в жизненном цикле. Но стоя здесь, среди жителей Пунксатони, наслаждаясь теплом их очагов и сердец, я не стал бы просить ни о чем ином, кроме долгой и снежной зимы. Из Пунксатони, Фил Коннорс. До встречи. Hasta la vista, baby.